Она проводила Женю к автомобилю и усадила на заднее сиденье. Та, чувствуя, что ее бьет крупная дрожь, закрыла на мгновение глаза. А когда их открыла, то увидела, что к ней подсела директриса «Убей волк», живая и невредимая. А дама, бывшая уже за рулем, нажала на педаль газа, и автомобиль покатил по проселочной дороге. Женя в ужасе уставилась на Калерию Ильиничну, а та произнесла: «С вами ведь все в порядке, Женечка?» «Со мной тоже. Я быстро спустилась на дно колодца, убедилась, что там есть коридор. Это ведь легендарный подземный ход, который ведет под кладбищем и устремляется прямиком к Мухиной даче». «И ты нашла его, Калечка?» — усмехнулась дама-водитель. И Женя онемела. Эти две особы были знакомы. «Ну, конечно, ведь все это было частью ее похищения». «Остановите автомобиль и выпустите меня», — потребовала Женя, но директриса только улыбнулась. «Женечка, посмотрите, начался настоящий ливень. Нет, мы не имеем права выпускать вас сейчас одну в чистое поле». Она была права. Погода резко ухудшилась, дождь сменился хлеставшим по стеклам автомобиля ливнем. «Тогда буду признательна, если довезете меня до Мухиной дачи», — заявила Женя, осторожно кладя ладонь на ручку двери. Она попыталась открыть ее и поняла, что та заблокирована. «Мухина дача — унылое, опасное место», — заявила дама за рулем. «И вы ведь сейчас одна, Женечка. Ваш муж в командировке, верная домоправительница куда-то укатила. Так не лучше ли вам все же быть в компании людей, которым вы не безразличны?» Откуда эта особа, которую она в глаза не видывала, знала о том, что Артем уехал в командировку, а Люся покинула Мухину дачу? Ответ был один — за домом следили. Вернее, конечно, следили за ней самой. «Кто вы такая?» — вырвалась у Жени. «Откуда вы знаете?» Она смолкла, заметив милую улыбку директрисы. «Женечка, все, что мы делаем исключительно ради вас и вашего малыша», — пропела она и положила Жене руку на живот. Та отбросила ладонь директрисы и снова потребовала отпустить ее. Но дамы только переглянулись, хихикнули, и та, что сидела за рулем, нажала на газ. Женя лихорадочно раздумывала над тем, куда ее везут. Но долго гадать не пришлось. Автомобиль затормозил около уже знакомой ей дачи. Дачи, которая принадлежала подруге директрисы, на которой они с Артемом когда-то ночевали. Все стало на свои места. Водительница красного автомобиля была этой самой подругой, а по совместительству — сатанисткой. «Приехали!» — провозгласила директриса, а затем протянула Жене руку. «Женечка, вы пока что переждете ливень здесь. Вы ведь не имеете ничего против? Кстати, не могли бы вы дать мне свой мобильный?» «Не могла бы», — ответила резко Женя. А директриса, горестно вздохнув, произнесла: «Поверьте, мы вам не враги, просто так надо. Все делается ради вашего блага и блага вашего малыша». «Конечно, ради ее блага. До тех пор, пока она не произведет на свет ребеночка. Ее саму затем тотчас убьют, а ребенка...» Что сделают с ним, Жене и думать не хотелось. Калерия же весьма бесцеремонно запустила руку в карман плаща Жени и извлекла оттуда мобильный. Оторопев от такой беспардонности, Женя попыталась вырвать его у «Убей волк». Но та оказалась проворнее и выскочила из автомобиля. «Верните мне мой мобильный», — заявила Женя, пытаясь скрыть вдруг покатившиеся из глаз слезы. «Калерия Ильинична, почему вы так ведете себя?» Ответ был очевиден, потому что Калерия Ильинична была сатанисткой, к тому же наверняка их предводительницей. Или главарем секты являлась ее подруга, проводившая большую часть времени за границей.
«Женечка, не плачьте!» — просюсюкала директриса. «Вам это вредно, и поверьте в то, что вам ничего не угрожает».
«Конечно, пока она носит в чреве ребенка, ничего, а вот после родов...»
«Пройдемте в дом!» — тоном радушной хозяйки заявила подруга. «Вы ведь, Женечка, голодны?»
Обе похитительницы вели себя, как ни в чем не бывало. Ничего не ответив, Женя подчинилась их приказам. А разве у нее был выбор? Они оказались в кухне. Подруга засуетилась, готовя омлет. Калерия, усевшись около Жени, произнесла примирительным тоном. «Женечка, это же, повторяю, все ради вашего блага, но...» «Всего вам лучше не знать».
«Всего лучше не знать, конечно. Они ведь хотят держать ее на этой даче, а потом, в конце апреля, когда настанет время родов, во время оккультной церемонии принести в жертву. Так же, как они сделали и с ее тезкой 100 лет тому назад. И с генеральской женой 50 лет назад. Все верно». Начался новый цикл.
«И бояться вам совершенно нечего», — продолжала увещевать ее директриса. «А раз так, то предлагаю задержаться на даче моей подруги на некоторое время. Вы ведь сами, Женечка, сказали как-то, что этот уютный домик вам намного больше по душе, чем огромная Мухина дача. Так почему бы не погостить здесь, тем более, что ваш супруг в командировке в Питере, а она, кто знает, может вдруг неожиданно затянуться?»
«Господи, они что, хотели причинить вред Артему? Или Артем был одним из них и одобрил ее похищение?»
«А вот и мой фирменный омлет с тунцом, помидорами и кориандром», — услышала она голос подруги-директрисы, поставившей перед ней большую тарелку с аппетитным дымящимся кушаньем.
Голод дал о себе знать, под ложечкой засосала, но Женя вспомнила об отправленных на токсикологическую экспертизу печенюшках и варенице директрисы. Кто знает, что именно они добавили в омлет и чем на самом деле почуют ее.
«А вы разве не будете?» — спросила Женя, и директриса заявила, что сыта, а подруга ответила, что на диете.
Женя пододвинула к себе тарелку и уставилась в нее.
«Женечка, вы должны знать, что мы на вашей стороне», — сказала одна из сатанисток, и в этот момент Женя подскочила, оттолкнула стол и швырнула тарелку с ароматным омлетом в директрису.
Пока ее тюремщицы приходили в себя, Женя рванула из кухни в коридор, оттуда к входной двери, но та, конечно же, была заперта.
Женя обернулась в поисках чего-то тяжелого, чтобы швырнуть это в окно, и вдруг увидела то, на что раньше не обращала внимания. Окна были забраны мелкой металлической сеткой.
«Женечка, ну зачем же так инфантильно вести себя?» — раздался голос директрисы, выходившей из кухни. В руках у нее был нож.
«Я же сказала, что мы желаем вам только добра, а вы устроили такой тарарам».
«А я так старалась». «Делала вам омлет», — заявила, присоединяясь к ней подруга. В руках она зажала тяжелые щипцы для колки орехов.
Женя прислонилась к массивной двери, которая отгораживала от нее выход на свободу, а потом схватила стоявшую в углу на этажерке вазу, швырнула ее в стену, отчего ваза, подобно бомбе, разбилась вдребезги, обдав осколками двух стоявших рядом дам. Швырнув им под ноги этажерку, Женя бросилась по лестнице наверх.
Она влетела в первую попавшуюся комнату, захлопнула дверь и убедилась, что оказалась в ванной. Повернув замок, она перевела дух, положив руки на живот и успокаивая своего малыша. «Все будет хорошо, но будет ли?» В дверь забарабанили. Снаружи она не открывалась. Замочной скважины со стороны коридора не имелось. «Женечка, не дурите!» — раздался несколько испуганный голос директрисы. «Ну зачем же вы так?» «А вы зачем?» — в тон ей ответила Женя. «Похитили меня, привезли сюда. Зачем я вам?»
«Откройте, поговорим», — заявила подруга Калерии Ильиничны. «Только откройте, Женечка!»
Опустившись на закрытую крышку унитаза, Женя громко ответила. «Мы можем общаться и через дверь. Я тугоухостью не страдаю, вы, кажется, тоже. Если есть что сказать, говорите прямо сейчас». Голоса ее похитительниц стихли. «Так и есть. Что они могли сказать, что желают запереть ее на даче и держать до момента появления на свет ребенка, а затем принести в жертву своему так называемому хозяину?» И вдруг Женю пронзила ужасная мысль. Собственно, так и произошло. Она ведь сидела в западне и выйти из ванной не могла. Эти особы не мытьем, так катанием заманили ее в ловушку, и она им только ассистировала. Она смотрелась и увидела небольшое оконце, выводившее на крышу. Женя приоткрыла его и убедилась в том, что пролезть через него она не в состоянии, слишком уж узкая. «Так как тогда она выберется отсюда?» «Вот именно, никак. Они ведь не обязательно должны держать ее в плену в комнате без окон, как ее тезку 100 лет назад». Они будут держать ее в этой ванной комнате всего-то. Женя открыла навесные шкафчики, выбросила на пол стопку полотенец, перерыла содержимое домашней аптеки. Обнаружила 3 баллончика с аэрозолями. «Отлично. Если что, можно использовать в качестве оружия», — пшикнув в глаза. Нашла она и острую пилку для ногтей, а также 2 пары ножниц — и щипчики для педикюра. Что же, какой-никакой, но все же арсенал оружия, и без борьбы они ее не возьмут. Подойдя к двери, Женя прислушалась. Тишина. Однако она могла поклясться, что в коридоре ее караулили. Ведь рано или поздно она должна сделать попытку выбраться из ванны, и тогда они намеревались ее схватить. До нее донесся заунывный звонок мобильного. Такая мелодия была у мобильного директрисы. Так и есть. Она находилась в коридоре, около двери в ванную. Женя услышала, как та удаляется торопливыми шагами, и до нее долетел заглушенный дверьми голос Калерии Ильиничны. «Да, Артемка, спасибо, что сразу перезвонил. Нам срочно нужна твоя помощь, потому что ситуация вышла из-под контроля. Твоя Женюсик полностью слетела с катушек». От неожиданности Евгения выпустила из рук педикюрные щипчики, которые с грохотом упали на кафельный пол. «Артемка, твоя Женюсик полностью слетела с катушек!» Это было подтверждением того, что Женя уже давно подозревала, и тайно надеялась, что это всего лишь ее идиотские фантазии. Артем тоже состоял в сговоре и был причастен к ее похищению, а это означало только одно, да, только одно. Артем тоже был сатанистом. Что, как она уже когда-то размышляла, было вполне естественно. 100 лет назад таковым оказался молодой граф Бальзуев-Мухин, в жилах которого, по представлениям оккультистов, текла кровь сатаны. И именно от него понесла ее тезка. А если она сама забеременела от Артема, то он тоже должен быть сатанистом. и представителем графского рода Бальзуевых-Мухиных?» Женя дернулась, вспомнив, что Артем как-то вскользь упоминал, что имеет дворянские корни и происходит от незаконно рожденного потомка знатного рода. Но тогда она этому значения не придала, сочтя попыткой произвести впечатление в начале их отношений. А ведь выходило, что он говорил правду и являлся потомком графского бастарда, то есть, в представлении сатанистов, носителем крови их мерзкого хозяина. Это открытие окончательно выбило почву уже не из-под ног. Но хуже всего стало осознание того, что Артем, видимо, никогда не любил ее. И что познакомился и женился он на ней только из-за того, что готовился к новому циклу. И все эти годы он обманывал ее, вел к цели, использовал, зная, что настанет момент, и она родит его ребенка, ребенка-повелителя мух, и что ее саму сразу же убьют. Это было намного печальнее осознание того, что она находилась в западне. Итак, Артем — предатель и сатанист. Не исключено, что он или один, или вместе с директрисой проколол шины собственного авто, чтобы тогда задержаться в Анчуткине. Да, автомобиль он свой обожал, но своего истинного хозяина, по всей видимости, еще больше. Что ж, теперь она могла в полной мере ощутить то, что ощущала ее тезка 100 лет назад, когда поняла, что ее возлюбленный Мишенька — ренегат, оккультист и убийца. Женю вдруг затошнило. Убийцей был наверняка и Артем. Ведь сатанисты приносили ритуальные жертвы по очереди, и наверняка от него тоже потребовали совершить одно или два жесточайших убийства. Или не потребовали. И он сделал это с великим наслаждением. Женя не исключала, что Артем был одним из людей, которые напали тогда на Толяна и лишили его жизни. Еще бы, ведь у Артема были личные счеты с этим сомнительным бизнесменом. И она жила бок о бок с таким человеком уже почти 5 лет. Она любила его и любит до сих пор, и носит под сердцем его ребенка. Хотя в представлении сатанистов это был, конечно же, ребенок их хозяина. Внезапно дверь ванной содрогнулась. Кто-то пытался выбить ее при помощи тарана. Женя, вооружившись пилкой и баллончиком с лаком для волос, залезла в ванну и задвинула занавеску. Что ж, она будет сражаться ради себя и ради своего малыша. Внезапно удары стихли, а на улице раздались сигналы сирены. Женя метнулась к окну и увидела, что около дачи стоит полицейский автомобиль. Она возликовала и вдруг увидела, как полицейский ухмыльнулся, посмотрел наверх и положил стоявшей около него директрисе руку на плечо, а затем, отсалютовав, отправился к автомобилю, уселся в него и поехал, как ни в чем не бывало, прочь. Сатанисты были везде, и местная полиция не была исключением. «Женечка, не вынуждайте нас прибегать к силе», — раздался сдобный голос директрисы. «Вы ведь девочка умная. Давайте поговорим за чашкой чая и тортиком». «За чашкой чая», напичканного наркотиками и тортиком, посыпанным стряхнином? Нет, увольте! «Женечка, повторяю, вам нечего бояться», — присоединилась к ней подруга. «Вот и ваш муж считает, что...» Не хватало только, чтобы сейчас появился Артем, в спешном порядке прибывший из Питера. Если, конечно, он в самом деле уехал в Питер, а не остался где-то в Москве, выполняя поручения секты и лишая жизни невинных жертв. В этот момент раздался вой еще одной сирены, намного мощнее первой. Прильнув к окну, Евгения заметила, как к даче подлетели две пожарные машины. Интересно, кто вызвал полицию и пожарников? Не сами же они решили наведаться к этой даче. Пожарники, кажется, сатанистами не были, потому что между ними и директрисой началась бурная дискуссия. А потом раздался чей-то истошный голос: «Тут горит, тут!» Пожарники, оттеснив директрису и ее подругу, ринулись на дачный участок. А через несколько секунд Женя услышала через дверь чей-то голос. «Женя, вы здесь? Я пришла вас спасти!» Это был голос Люси. Возликовав, Евгения отомкнула дверь и упала в объятия своей домоправительницы. Та, убедившись, что с Женей все в порядке, увлекла ее по лестнице вниз. Дачу они покинули через черный ход, располагавшийся с другого конца коттеджа, причем ни пожарные, тушившие горевший сарайчик в глубине сада, ни суетившиеся рядом директриса и ее подруга их не заметили. Автомобиль Люси был припаркован на соседней улице. И только очутившись в нем и поняв, что они едут прочь от страшного места, Женя дала волю накопившимся чувствам и зарыдала. Люся, лихо держа одной рукой баранку, другой протянула Жене платок и сказала: «Ничего, ничего, все позади. Мы едем в Москву, в квартиру моих родителей, потому что на Мухину дачу, полагаю, вы возвращаться не желаете». Вытирая слезы, Женя подтвердила, что не желает, и сказала, когда их автомобиль наконец оказался на поливаемой дождем МКАД: «Предлагаю перейти на «ты», ведь ты мне жизнь спасла, из рук сатанистов вырвала. А как ты узнала, где меня искать?» Люся улыбнулась, пожала плечами и произнесла: «Ну, то, что директриса еще та штучка, ты сама давно заподозрила. Я же сегодня смоталась в Москву, отдала ее печенюшки и вареницы в лабораторию, а потом поехала обратно. На Мухиной даче тебя не было, и это несмотря на то, что разыгралась непогода. Я поняла, что с тобой случилось что-то неладное. А кто больше всего зависает у нас на даче? Правильно, убей волк. Только я рассудила, что к себе в крошечную квартирку она тебя не потащит. Зато на дачу своей подруги я туда и отправилась, а то, что около дуба я увидела открытый люк, который ведет куда-то в подземелье, и обнаружила на траве перламутровую пуговицу от твоего плаща, меня окончательно убедило в том, что директриса имеет к твоему исчезновению непосредственное отношение». Она указала на пуговицу, что покоилась под лобовым стеклом на панельной доске. Женя, не удержавшись, чмокнула свою спасительницу в щеку. Тут зазвонил мобильный Люси. На связи был Артем. «Нет, не принимай звонок!» — закричала, что было силы, Женя. «И лучше вообще выключи телефон, иначе они нас запеленгуют». Люся поступила так, как просила Евгения, и тихо спросила: «Неужели он тоже?» Женя же, ничего не отвечая, уставилась в окно, залитое струями дождя. «Да, прочь с Мухиной дачи, прочь от Артема и милой директрисы. Этот этап ее жизни закончился окончательно и бесповоротно, и она знала, кто был в ней главным героем». Женя положила руки на живот и нежно погладила его. —